Продолжаем прямой эфир. Это программа «В первых рядах» в студии Никита Воронков и Людмила Чернова. На связи с нами по телефону ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Александр Константинович, вы с нами по-прежнему?
Да, и снова здравствуйте.
Да, напоминаю то, что в Москве сегодня проходили переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, поэтому, собственно, мы связались с сотрудником Центра германских исследований. Итак, новые подробности. Наконец-то Иран, причем в контексте самолета, появился на лентах. Итак, Людмила, что сказала Меркель?
Меркель сказала, что это был очень важный шаг со стороны Ирана, признание обстрела украинского лайнера. Первая реакция, кстати, такого высокопоставленного человека, который не имел, граждане этой страны не находились.
Ну, собственно, отношения, да, особо.
Да, в этом самолете.
Насколько это важно для Германии? Насколько важна вообще реакция Меркель в этом случае? Алло.
Алло. Да. Ну, смотрите, по первым сведениям, поступившим в день трагедии, на борту было 3 гражданина Германии, возможно, иранского происхождения. Но это не суть. Безусловно, признание Ирана своей, скажем так, технической вины за произошедшее, безусловно, важно. Это снимает, скажем так, моральный груз ответственности с Тегерана, с одной стороны. С другой стороны, понятное дело, что поведение украинской авиакомпании было, мягко говоря, безответственным, потому что в стране, находящейся на грани большого военного столкновения, гражданские рейсы, конечно, производить – это не самое правильное решение, но, к сожалению, действительно произошла трагедия, и иранские власти взяли на себя, скажем так, ответственность, проявив, ну, скажем так, открытость и честность. Безусловно, это важно, прежде всего, для самого Ирана, чтобы его не обвинили, скажем так, в подтасовке фактов либо каких-то махинациях в расследованиях этого дела. Но если говорить в более широком контексте, то, безусловно, вот весь визит Ангелы Меркель в Россию действительно проходит под эгидой обсуждения и попытки найти выходы из тупиковой ситуации на Ближнем Востоке, от Ирана вплоть до Ливии. О Ливии мы уже говорили, что здесь Германия, ну, мягко говоря, запаздывает. Согласие российского руководства сделать Берлин площадкой для переговоров, ну, на мой взгляд, это такой реверанс в пользу Германии. Но в целом в этот вопрос уже успешно решается Россией и Турецкой Республикой. Собственно говоря, попытки дипломатического вмешательства со стороны Берлина здесь, ну, они, конечно, можно их приветствовать, но они не являются системообразующими. Иранский вопрос. Безусловно, перспективы выхода Ирана из всеобъемлющей ядерной сделки волнуют и Европу.
Да, и, кстати, заявили то, что продолжают придерживаться, и Россия, ФРГ подтвердили, что нужно делать все для сохранения этой ядерной сделки.
Безусловно.
А еще не забывать о механизме расчетов и запускать его.
Да, безусловно, вопрос Ирана здесь более комплексный, чем тот же даже ливийский, потому что на Иран завязаны и вопросы ядерной безопасности, вопросы безопасности доставки энергоносителей через Ормузский пролив и многие другие аспекты, потому что большая война, которую, скажем так, попытки разжечь, которую приписывают Трампу, она рискует превратить не только Ближний Восток в арену боевых действий, но и захлестнуть волны беженцев всю Западную Европу так, что это может привести к переформатированию всей политической повестки западноевропейских государств. Поэтому важность обсуждения данной проблематики сложно переоценить.
Александр Константинович, вы...
Да-да.
Вы слышите, да?
Я
да? Поступило еще одно сообщение касательно «Север-2 потока». Мы о нем чуть выше говорили. Владимир Путин заявил, мы сможем самостоятельно достроить «Северный поток-2». Вопрос в сроках. Надеюсь, максимум до конца первого квартала 2021 года газопровод заработает.
Угу. Да, вопрос действительно продиктован ужесточением американских санкций против компаний, работающих над реализацией данного проекта. И не так давно вот швейцарская компания вынуждена была отказаться от сотрудничества и вывести свои суда из акватории строительства прокладки газопровода. Это, безусловно, все приводит к по удорожанию и продлению сроков реализации проекта. Но Германия является в данном контексте, ну, скажем так, надежным партнером, потому что Германия, как ни другая европейская, как ни одна другая европейская страна, заинтересована в реализации данного проекта в силу уже вышеупомянутых причин. Это не только энергетика, это и сырье для целого ряда химических отраслей. И поэтому, скажем так, выгода для Германии от этого проекта сложно переоценить.
Угу. Но поэтому... Меркель, собственно, это и подтвердила, да, что они в этом заинтересованы.
Да. И поэтому германский бизнес, он, безусловно, находится в таком состоянии политической фрустрации от американских санкций. И это, в принципе, можно рассматривать как, ну, скажем так, хороший контрприем в отношении, ну, достаточно проамерикански настроенного политического класса германского. А Меркель здесь, ну, получается, ее можно характеризовать как крайнего человека, который, с одной стороны, вынужден проводить, ну, достаточно комплементарную Соединенным Штатам внешнюю политику, но, с другой стороны, на нее очень сильное влияние оказывает именно германская экономика, германский крупный бизнес, который, скажем так, не согласен с ролью Германии как такого сервильного вассала Соединенных Штатов.
Хорошо. Еще одна тема, которая, казалось бы, подостыла в последние дни, она касается Минских соглашений. Путин и Меркель заявили, что они остаются по-прежнему безальтернативными и выступили за то, чтобы особый статус Донбасса был бессрочным. В то же время сегодня Владимир Зеленский провел переговоры телефонные с президентом Франции Макроном, и они договорились на троих обсудить ход исполнения Минских соглашений с участием Германии. Как вы считаете, вот насчет бессрочного статуса Донбасса, Украина на это готова пойти?
При нынешней модели политического устройства Украины, конечно, это не реалистично. Здесь не кран надо менять в виде самого Зеленского, здесь надо менять всю систему. Но я думаю, рано или поздно к этому придет, потому что нежизнеспособность украинской политики, она, я думаю, с каждым месяцем становится все более очевидной.
Рано или поздно, это какая перспектива?
Ну, здесь сложно говорить, я все-таки не Ванга.
Я почему спрашиваю, потому что уже звучало высказывание, я уж не помню от кого, но не от Зеленского, а от кого-то из его команды, из правительства, по-моему, то, что если, в общем-то, ситуация не изменится, если не будут проведены выборы в Донбассе, вот по предлагаемому украинскому сценарию, то, значит, они вообще покинут Минские договоренности и будут альтернативу искать.
Вы знаете, Донбасс никогда не проведет выборы по предлагаемому Украине сценарию. Это раз. Во-вторых, да, Украина, я так думаю, что все-таки где-то завуалированно или неофициально прорабатывает вариант силового решения Донецкого вопроса по аналогии с операцией «Буря» в Хорватии в 95-м году. Но это может обернуться и военной, и политической катастрофой для нынешнего Киева, что, в принципе, наверное, даже было бы крайне желательно. И поэтому я так думаю, что нереалистичность украинской позиции по Донбассу понимают прекрасно не только в Киеве, не только в Луганске, Донецке, в Кремле, но и в европейских столицах. Но другого официально, скажем так, согласованного пути пока что не существует. А для, скажем так, выработки какого-то альтернативного внешнеполитического способа решения данного вопроса, ну, по сути дела, замороженного конфликта, требуется, ну, скажем так, достаточно серьезное переформатирование всего процесса. На это, на мой взгляд, не готовы, понятное дело, ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Париже. Но в целом, ну, на мой личный взгляд, нормандский формат в нынешнем виде, в каком он существует сейчас, к сожалению, мира на Донбасс принести вряд ли сможет в долгосрочной перспективе. Он может только, знаете, как обезболивающее, снять зубную боль, но вылечить кариес с его помощью практически невозможно.
Uh-huh. У нас остается 1.5 минуты. Вот по Ливии появились подробности. Владимир Путин одобряет инициативу пригласить конфликтующие стороны по Ливии на конференцию, причем она пройдет под эгидой ООН, и позвать туда еще и заинтересованные в помощи урегулированию государства. Я так понимаю, речь как раз-таки, вот, например, о Египте, о Турции, да, об Арабских Эмиратах, наверное, в какой-то степени. И еще Путин озвучил, что через 5 часов надеется, что прекратится огонь в Ливии, как и договаривались. В общем-то, как вы считаете, ливийский...
Да, речь идет по предложенному режиму прекращения огня, согласованному правительством России и Турецкой Республики. Это действительно важная договоренность, потому что именно здесь, так же, как и в Сирии, Россия и Турция выступают наиболее эффективными действующими лицами, ответственными и способными реально усадить стороны конфликта за стол переговоров, в отличие от тех же европейских государств, которые в свое время в 2011 году бомбили Ливию в каменный век, по сути дела. Действительно, здесь необходимо дать определенный политический карт-бланш именно тем приграничным государствам, которые в максимальной степени заинтересованы в скорейшем разрешении этого конфликта. Это Египет, это Тунис, и Алжир, та же Турция, отчасти арабские государства. Потому что, ну, фактически, Ливия на данный момент представляет собой, если называть вещи своими именами, то разделенная напополам страну, которую очень сложно вскроить заново, целиком вот в том виде, в котором она была еще при Муаммаре Каддафи.
Александр Константинович.
Это достаточно сложно, да.
Да, спасибо большое вам за комментарий. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это была программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. И благодарим Людмилу Чернову за сотрудничество.
Спасибо.